Зовут меня брат Федор, как уже сказали. Я из Одесского объединения, село Червоноармейское Одесской области. Это юго-запад Одесской области. Ну, недалеко города, какие Измаил, Рени, Болград. Так, для ориентира немножко. Наши церкви, как и другие некоторые церкви, находятся на территории Одесской области, но долгое время относились к молдавскому объединению. Там, в общем-то, и прошла моя молодость, мое такое становление духовное. Ну, а сейчас в силу обстоятельств того, что границы ужесточились, я так понял, что ваше объединение тоже на территории двух государств, то мы структурно перешли в Одесское объединение. И так для нас все новое, знакомимся немножко. Но сюда и мы приехали от Одесского объединения. Я буду читать из книги «Бытие», 41 глава, 37 и 38 стих. Книга «Бытие», 41 глава, 37 и 38 стихи. «Сие понравилось фараону и всем его. И сказал фараон слугам своим, найдем ли мы такого, как он, человека, в котором был бы Дух Божий?» Тема моей проповеди, моих рассуждений о человеке, в котором Дух Божий. Вот, друзья, знакома нам всем эта история, и известно нам очень хорошо, думаю, все сразу поняли, что речь идет об Иосифе, который в этот момент предстал перед фараоном, и когда фараон послушал его речи, толкование сна, все, что он ему сказал, то фараон сделал такой вывод, и сделал вывод безошибочно. Найдем ли мы такого человека, как он, в котором Дух Божий? Ну, во-первых, эти слова говорят о том, что такого человека найти нелегко, да? В котором Дух Божий. Такого человека, как Иосиф, особенно среди молодых людей. Хотя страна, в которой находился Иосиф, это Египет, это люди, не знающие Бога. Но там было много пленных и из иудеев. И, в общем-то, эти слова сказаны по отношению ко всем. Найдем ли мы такого человека, как он, в котором Дух Божий? Я хотел бы остановиться и обратить внимание на некоторые характеристики человека, в котором Дух Божий. Тоже на основании вот, ну, истории, которая была связана с Иосифом. Вот здесь же, если чуть-чуть назад мы возвратимся, когда Иосиф предстал перед фараоном, то фараон сказал ему такие слова, что вот приснился мне сон, никто не может истолковать его, а о тебе услышал я, что ты тот, который можешь толковать сны. И помните, как Иосиф ответил? Он сказал, это не мое, это не мое. Бог даст ответ во благо фараону. Вот первая характеристика человека Божьего, на что бы я хотел обратить внимание, что человек Божий – это тот, который, ну, имеет такую ясность, определенность в своей жизни и правильное отношение к самому себе. Это не мое. Человек, который имеет Дух Божий, знает и видит четко вот эту границу, что мое, а что не мое. Он не приписывает Божие себе. Он не гордится, он не возвышается. Иосифу здесь предоставилась очень хорошая возможность. Ну, так вот и фараон его так возвысил. Вот никого не было, кто мог бы истолковать сон. А о тебе вот мы слышали, что ты можешь. Мог бы сказать, да, у меня есть хороший опыт в этом. Я еще с детства занимаюсь снами, имею к ним отношение. Ну и так вот, слышал ты, что успешно, вот я и с сотрудником твоим, вот окружение твоему истолковал. Но он очень ясно так и определенно сказал, это не мое, это не мое, это Бог делает. Бог открывает сны. Друзья, как хорошо, когда вот у нас есть вот эта, ну, четкая граница. Когда мы с самого начала, когда обращаемся к Богу, то видим ясно, что в нас Божие, а что мое. Что мое. Вот бывает так, когда мы, ну, грешим, ошибаемся, падаем, неправильно поступаем. Это мое. Это я. Я человек, который способен грешить. Ну и когда Господь проявляется Духом Своим Святым в нас, совершает работу свою и где-то благословляет и успех какой-то дает, хорошо это признать и сказать, что это не мое, это не мое. Как-то Геннадий Константинович в одной проповеди выразился так, что мне, ну самому в моем характере нравится он только то, что я от Бога получил. Вот это я понимаю, что по-настоящему хорошее. А во мне ничего хорошего и доброго я не вижу в самом себе. Как-то у меня в моей жизни тоже было так, что я сделал какие-то неправильные выводы в отношении того, что мое и не мое. Как-то, когда я обратился к Богу, крещение принял, и прошло определенное время, примерно 4 года, и меня посетили такие мысли. Я смотрел на себя и думал, в общем-то, неплохо у меня жизнь уже складывается, видны какие-то благословения. Но и так я анализировал свой путь. 4 года прошло, я ни разу не гневался. Как-то я не помню себя в таком каком-то раздраженном состоянии. Так я что-то порассуждал, такие мысли посетили. А потом ушли эти мысли. Прошло короткое время, я женился. Моя жизнь немножко изменилась. И знаете, я смотрел на себя и удивлялся, откуда взялось то, чего не было 4 года. И я понял, что я неправильные выводы сделал. Я не сказал: «Господи, это не мое. Окажи милость, чтобы и дальше так было». Немножко что-то я понял, что это мой характер. Это настолько прочно закрепилось у меня, что никогда это, наверное, уже не поменяется. А Господь научил и показал, что это не мое. Это не мое. И как хорошо, когда мы можем такие выводы правильные делать. И это, в общем-то, помогает нам, или это открывает присутствие Духа Божия в нас, когда мы можем правильное представление иметь о самих себе. Как-то брат один был у нас в церкви, молодой брат, имел явно немножко завышенное представление о себе. Сестра одна спрашивает его, а он очень сильно хотел водителем стать, права иметь. Сестра одна, в возрасте уже старше, спрашивает его: «Ну а как ты думаешь, может быть такое, что придет время, ты учишься, и он хорошо учился, и что ты не сдашь экзамен? Может такое быть?» Он говорит: «Нет, не может быть». Знаете, 3 раза сдавал и не сдал. 3 раза. Проходит время, опять эта же сестра спрашивает: «А может быть такое, что ты сделаешь предложение какой-то сестре, и она тебе откажет?» Он говорит: «Не может быть». И, в общем-то, он был таким братом известным и с такой репутацией хорошей, что я, честно говоря, если подумать, то я бы не нашел такую сестру, о которой я мог бы подумать, что она может отказать ему. Я так думал, что любая должна согласиться. Но нашлась такая сестра. Бог для него нашел такую сестру, которой он сделал предложение, и она ему отказала. И он был сильно в отчаянном состоянии после этого, даже и как-то собрание перестал посещать. Почему? Имел неправильное представление о себе. Не может быть. И, в общем-то, друзья, хорошо, когда мы всегда правильно относимся к самим себе и понимаем, что я человек, который способен грешить. Как-то брата застал я в таком отчаянном состоянии. А в это состояние он пришел после того, когда согрешил. Не сильно таким тяжким грехом, но как-то об этом узнали все. И это послужило как-то отрицательным таким штрихом на его репутацию. Я так побеседовал немножко с ними, спрашиваю: когда ты обратился к Богу, ты как о себе думал? Ты человек, который способен грешить или который не способен грешить? Он говорит: который способен грешить. Я говорю: а почему ты так сильно удивился, или почему на тебя такое сильное впечатление произвело, и когда ты человек, который способен грешить, согрешил? Что здесь произошло особенного? Он так подумал: да, действительно. Так иногда бывает, когда человек сильно корит себя и винит: как я мог такое сделать? Как я мог так поступить? Как я мог так согрешить? Это говорит о том, что у него где-то неправильные представления были о себе самом. Где-то он думал о себе неправильно, и Бог иногда и специально допускает такие ситуации, чтобы человеку дать понять, кто ты такой. Что твое место, твое положение. И когда человек неправильно думает о себе, Бог заинтересован, чтобы вернуть его в правильное, в нужное положение перед Богом. И это совершает и делает Дух Божий в нас. И, в общем-то, знаете, человек обижается по какой причине? Огорчается. И тоже иногда бывает в унынии таком, и такой пессимизм приходит в его жизнь. От чего? Когда человек, если человек, например, о себе думает, так как Писание нас учит, что я прах и пепел, я ничто. Давид говорил о себе: я мертвый пес. Когда человек так о себе думает, то невозможно его унизить ниже этого. А когда человек имеет какие-то возвышенные понятия о себе, а люди скажут о нем что-то меньше того, что он о себе думал, вот это как раз и является корнем причины для обиды. Его унизили, его огорчили, ему сказали что-то о себе самом меньше, чем он о себе думал. И вот это тоже то состояние, которое иногда приводит в ожесточение человека. Не ожесточите сердец ваших. Вот тема нашего общения сегодня, вот неправильное отношение к себе, неправильное восприятие самого себя приводит человека вот такое состояние ожесточения, состояние неугодное Богу. Это вот первая мысль. Это не мое, так сказал Иосиф. Вот и на это я хотел бы обратить внимание, что это проявление Духа Божьего, когда человек думает о себе правильно и оценивает себя правильно. Вот и в отношении, хотел бы несколько слов сказать, что вот иногда неправильное представление о себе несет для человека такие, серьезные такие судьбоносные такие, решения, бывает, человек принимает, и последствия, естественно. Вот бывает так, что сестры и братья, вот в отношении брака, семейного вопроса тоже, вот одну сестру помню, так она в большой церкви была, в молодежи, и такая известная была сестра. Ну и время пришло, такой возраст, и братья предложение делали. Четверо братьев, я всех их знаю хорошо. И она всех их посчитала, что не ниже ее достоинства, всем им отказала. Теперь эта сестра уже в возрасте, ей за 30 лет. А все эти братья, в общем-то, хорошие. Некоторые из них уже рукоположены на пресвитерское служение. Некоторые не рукоположены, но служение несут так церкви. Хорошие братья. И так я сейчас понимаю, где-то она в беседе это высказала, что если бы любой из них теперь вернуть то время, она бы согласилась. Но уже время назад не возвращается. И вот где-то в свое время неправильно о себе думала, а вот такие серьезные последствия это произвело на ее жизнь. Иногда бывает так, что просто недостаточно как-то ответственно. Я вообще удивляюсь, при том, что в церквях наших обычно больше сестер, чем братьев. И как у сестер хватает смелости отказывать братьям. Просто иногда удивляюсь. Вообще у сестер так очень хорошо разведка работает, информация. К нам приехал один брат церкви, и делится со мной. Говорит, что я хочу одной сестре предложение сделать. Я говорю, хорошо, давай, чтобы это не сильно распространилось, я подойду к ней от твоего имени. Он говорит, хорошо. Я оставил сестру и говорю, что так и так, этот брат приехал с другой церкви, у него есть желание предложение тебе сделать, побеседовать. Она говорит, я знаю, он должен был еще на Пасху приехать, но что-то не приехал, только сейчас приехал. И она все знала про него. Она рассказала, скольким он уже делал предложение, что все ему отказывали. В общем, так очень хорошо. И она... тоже, конечно, уже имела решение готовое, она сказала, нет, пусть не подходит. И часто бывает такое какое-то безответственное, такое необдуманное решение. Вот эта сестра, например, отказала ему, как я понимал, только потому, что уже многие до этого ему отказывали. Вот это было основанием для ее такого решения. А для такого серьезного решения этого основания... маловато. Это основание довольно, несерьезное. Вот бывает просто как-то сестры безответственно как-то подходят к этому. С одной сестрой беседую, ей 27 лет. Спрашиваю, тебе кто-то из братьев делал предложение? Она говорит, да. Я говорю, сколько? Примерно братьев 10. Спрашиваю, по каким причинам ты отказывала им? Она говорит, до 25 лет я вообще не думала жениться. Первый где-то и в 18 лет предложение сделал, замуж выходить не думала. Первое сделала предложение где-то 18 лет, и до 25 лет всем она отказывала только потому, что она не думала еще замуж выходить. После 25 лет она начала думать, и спрашивая, после 25 тебе делали? Делали там, по-моему, двое братьев. А там уже были у нее другие причины для того, чтобы отказать. Я так послушал, думаю, какие серьезные шаги делаются и как легкомысленно. Только потому, что она не думала еще решать этот вопрос, то она отказывала. Теперь она, может быть, и хотела бы вернуть, уже не возвращается, уже бывает поздно. И как хорошо, друзья, я советовал так сестрам, не торопитесь, сестры, отвечать. Если даже вы уверены на 100%, чтобы дать отрицательный ответ, побеседуйте еще со служителями, еще помолитесь, с родителями побеседуйте. Нельзя так, такие серьезные вопросы решать так безответственно и так легкомысленно. Следующий момент, друзья, на что я хотел бы обратить внимание – на одну из характеристик человека Божьего, что Иосиф, Вот когда произошло с ним вот это в доме Потифара, когда его несправедливо винили и заключили его в темницу, он не искал справедливости по-человечески. Он не стал разбираться, выяснять отношения. Вот мне кажется, что, ну, может быть, я тоже и сильно бы не разбирался, но окажись бы я в такой ситуации, ну, я бы, наверное, не так поступил, как Иосиф. Ну, по крайней мере, я бы нашел возможность где побеседовать с этим Потифаром. Ну, и сказать ему: смотри, вот можешь делать, конечно, что хочешь, но правда вот такая, было вот так и вот так. А дальше суди сам, как поступать. Иосиф ничего подобного не сделал. Так я вижу в этом, что Иосиф, ну, видел в этом руку Божию, хотя понимаю, что до конца не понимал, но вот не искал как-то вот справедливости, не искал вот, ну, того, чтобы как-то выяснить, ну, отношения по-человечески, разобраться, все поставить на свои места. И понимаю, что вот это тоже черта или характеристика человека, в котором живет Дух Божий. Он понимает, что все, что происходит в моей жизни, происходит не без воли Божией. Не забывает Бог своих детей ни на один миг, ни на одно мгновение. И этому верил Иосиф, и поэтому так вот доверялся в руки Божии. Вот я прочитаю в связи с этим два текста из Святого Писания. Думаю, что хорошо вам знакомы. Первое из книги «Плач Иеремии». Третья глава, с 35 стиха. «Когда неправедно судят человека пред лицем Всевышнего, когда притесняют человека в деле его, разве не видит Господь? Кто это говорит? И то бывает, чему Господь не повелел быть. Не от уст ли Всевышнего исходит бедствие и благополучие?» Вот много здесь вопросов таких. И понимаем мы, как нужно отвечать на эти вопросы. Когда неправедно судят человека, когда притесняют в деле рук его, разве не видит Господь? Имел Иосиф такую ясность, что видит Господь и знает это Господь. И поэтому вот был вот удивительно вот спокоен, как написано в книге Иова: «Сблизься же с ним, и будешь спокоен». И даже в таких, ну, трудных обстоятельствах Господь дает силу для того, чтобы быть спокойным. Еще прочитаю из книги, из первого послания Петра, 2 глава, с 19 стиха. Первое послание Петра, 2 глава, с 19 стиха. «Ибо то угодно Богу, если кто, помышляя о Боге, переносит скорби, страдая несправедливо. Ибо что за похвала, если вы терпите, когда вас бьют за проступки? Но если делая добро и страдая терпите, это угодно Богу». Если кто, помышляя о Боге, переносит скорби, страдая несправедливо. Вот как раз несправедливо страдал Иосиф. И понимая так, что он в это время размышлял о Боге. Если кто, помышляя о Боге, переносит скорби, страдая несправедливо. И помышлял он о Боге правильно. Не обвинял Бога в том, в чем он, ну, не был виноват. И понимал, что Бог так допустил. Хотя вот до конца и не было ему понятно. Вот так, друзья, и в нашей жизни бывают такие обстоятельства, складываются, что не все понятно нам до конца. И кто-то по плоти, по-человечески начинает выяснять, кто там что за меня сказал, почему так сказали. Одна семья, ну, знакомая мне, даже уехала, поменяли место жительства, потому что все здесь про них плохо говорили. И дочерей оклеветали так, что они здесь замуж не могут выйти, и еще как-то. И вот уехали далеко-далеко, но поменяется ли человек? Друзья, вот это не... нездравое такое отношение, неправильное, когда человек не видит в этом руку Божию. Вот те обстоятельства, в которые поместил меня Господь, те обстоятельства, в которые поместил Господь каждого из вас, мы должны верить тому, что это обстоятельство самое хорошее для меня. Вот там, где я нахожусь, это Господня рука туда меня поместила, так заботливо Господь сделал все для того, чтобы я мог там возрастать. Вот это вторая мысль. Что человек, которым Дух Божий, он не ищет справедливости по-человечески, он видит во всем руку Божию. И третье, друзья, на что я хотел обратить внимание, что Иосиф, который имел, о котором фараон сказал, что в нем Дух Божий. И вот одно из проявлений Духа Божия в том, что он хранил себя чистым. Хранил себя чистым, когда у него было искушение, приглашение ко греху. И невероятно трудные обстоятельства, в которых, ну, вот, возможно было сохранить себя. И вот, имея Дух Божий, смог он в этих обстоятельствах сохраниться. И когда вот получал он такое приглашение от жены Потифара, то он, отвечая, говорил так, что «боюсь я Бога, поэтому не могу так поступить». И вот страх перед Богом дает человеку такую способность хранить себя чистым. И в таких обстоятельствах, когда есть искушение, когда есть возможность человеку согрешить. Итак, друзья, видно, что дьявол всегда заботится о том, чтобы как-то вот каждого человека искусить в юности. И вот такие обстоятельства создать, когда человек имеет возможность согрешить и близок к греху. Но человек, который имеет Дух Божий, человек, который имеет страх от Бога, он сможет сохранить себя в этих обстоятельствах. И дьявол часто, увлекая человека грехом, обманывает его. Обманывает его. Он открывает какие-то красивые картины, которые завлекают человека, не показывая последствий греха. Как-то брат рассказывал, зашел в магазин, где продавались и другие продукты, но и изделия там виноводочные были. И говорит, я сразу обратил внимание, в центре как бы всей этой картины такая вот бутылка стояла, большая-большая бутылка. И там такая красочная картинка на этой бутылке была нарисована, и название этой бутылки на троих. Это была водка, такая особенная. Оформленная, говорит, я посмотрел, думаю, как красиво. Вот заходит человек, я же привлекаю тут взгляд вот это. И там на этой бутылке было нарисовано «Зимняя рыбалка». Три человека там, в проруби ловят рыбу. И вот между ними стоит вот эта бутылка, точно такая же, с водкой, и написано «На троих». И как все красиво, говорит, «Зимняя рыбалка», вот чтобы не замерзнуть, там согреться, вот нужно бутылочку на троих взять. И, говорит, не нарисовал враг там, какие последствия от этого будут. Что человек напьется и там в той проруби упадет и ноги заморозит. Или придет домой, и жена его будет бить там и скажет, ах ты свинья, опять напился и пришел таким пьяным. Это он не показывает, что будет потом. А сейчас вот на троих и так все красиво, и такое желание прямо вот купить и вот на троих разделить ее. Вот Слово Божие, оно говорит нам всегда истину. Бог открывает правду, а дьявол обманывает человека. Вот написано, не смотри на вино, как оно краснеет, как оно искрится, потому что оно впоследствии как змей укусит тебя. А вот дьявол о последствиях не говорит. Он сначала говорит, посмотри, как все красиво. А что потом будет, увидишь сам. И он не говорит. Вот так скрывает. Иногда так красиво он преподносит грех, что человека увлекает, и человек падает в согрешение, а потом понимает, что он оказался обманутым. Брат один рассказывал такую картину, какую он увидел. В зоопарк пришел, и среди многих зверей, там, которые были в клетках, тигр лежит в клетке. На дне клетки, видимо, после обеда хорошего отдыхает. И на край клетки присел голубь. Голубь присел и наблюдает вот эту картину. А голубь заметил, что там в кормушке, где кушал тигр, остались немножко остатки пищи. И он захотел, полакомиться. Голубь поклевать там эту еду. И сел на край, наблюдает за клеткой. Вроде все спокойно, все тихо. На дне клетки такой красивый ковер лежит. Он наблюдал некоторое время голубь, все тихо, все спокойно, он перелетел поближе немножко. А тигр в это время так один глаз чуть-чуть приоткроет, посмотрит, закрывает опять глаз и как будто бы спит. Голубь смотрит, тихо, вроде ничего не двигается, опять ближе туда вниз. И только он сел на кормушку, тигры, они такие хорошие охотники. Вот львы, они, не так сильно, они обычно стаями охотятся и не всегда удачно, а тигры, они, хорошие охотники. И в этот момент, когда голубь сел, тигр вскочил в момент и лапа его. Бах, и он ударился в борт клетки, и по всему зоопарку перья разлетелись. Это было для него такой хорошей закуской. Хищник, он всегда остается хищником, и грех, он всегда остается грехом. Но иногда вот дьявол так красиво преподносит, что человеку так и хочется, завлекает человека, а забывает о том, какие бывают последствия нехорошие, какие бывают последствия. Друзья, вот так дьявол увлекает человека, и для Иосифа он приготовил тоже силки определенные, тоже приготовил свой план. Но благодаря страху Божьему, который был у Иосифа, он смог устоять, он смог в этих обстоятельствах оказаться верным, оказаться чистым. И иногда часто бывает так, что мы или и молодежь недооценивает серьезность и последствия греха. Как-то беседовал я с одним братом, который впал в грех, и последствия пожинал от этого греха, серьезные, тяжкие последствия. И когда я пришел к нему для беседы, он специально вызвал меня. Первое, что он сказал, мне это очень запомнилось. Он сказал так, говорит, он вырос вообще в христианской среде, много раз бывал на общениях, так как вы, слушал Слово Божие, увещания, предупреждения. Он говорит, мне всегда казалось, что братья запугивают нас, что не настолько все серьезно и страшно, как они говорят. Встречаться нельзя с сестрами, то нельзя, то нельзя, и он как-то этим пренебрег. Ну и так он думал себе, он говорит об этом. Я думал, что я знаю, где границы, я знаю, что можно, что нельзя. А то, что братья говорят там, что совсем ничего нельзя, это слишком строго, это слишком много. И он в рамках границы, которую он себе представлял, вот старался так устроить свою жизнь, но дьявол его так обманул, что он оказался в такой, ну, очень трудной, такой неприятной ситуации. Его за это и от церкви отлучили. И вот это мне так запомнилось. Он говорит, теперь я понял, что все, что говорили братья, это было правда. Но для меня уже поздно. Для меня уже поздно. А это тот, который вот был, ну, в среде вот христианской, так вот рос и слушал Слово Божие, но не придавал этому значения. Как-то был такой случай у меня в жизни. Ну, я в доме жил, и там, ну, при молитвенном доме, ну, там стройка еще шла, и подключили газ природный. Ну, еще отопление, по-моему, не во всех помещениях было, а в том помещении, где горел котел, там еще дымохода не было. То есть газ горел, там было тепло, но дымохода для отвода газов, продуктов сгорания еще не было. И один брат пришел, там что-то он делал из молодежи, и смотрю, он в этом помещении находится. А я работал в газовом хозяйстве и знал хорошо, что, ну, угарный газ, он отравляюще действует на организм человека. И проходил мимо этой комнаты, смотрю, он там работает. Я говорю ему, не сиди там, выходи оттуда, потому что, ну, газ там угарный. Так он сразу не чувствуется, и тепло там. Ну и он сидел там. Так и несколько раз прошел, наверное, раза два или три. Ну и говорил ему, не надо там сидеть, выходи оттуда, потому что плохо это влияет. Ну и прошло некоторое время, он там поработал, часа два, наверное, может быть, больше или меньше, не знаю. А вечером собрание. Он переоделся, пришел на собрание, и я смотрю, он сидит в рядах, заметил, у него глаза красные. Примерно на половине собрания он упал. Его вынесли на улицу, там нашли сразу медсестры. Ну, и вот так в течение часа примерно он терял сознание. Его приводили в чувство, водой обливали, что-то еще там делали. Он придет в себя и опять теряет сознание. Так вот за жизнь его боролись определенное время. И я тогда думал и сделал такой вывод для себя. Я знал, в общем-то, что газ, вот угарный газ, он отравляющий. Но почему-то, если бы я знал, что так все закончится, то я бы, думаю для себя, я бы поступил по-другому. Я бы, наверное, не просто говорил бы, ну выходи оттуда, выходи. Он говорил, хорошо, я выйду. И так и серьезно не придавал этому значения. Если бы я знал точно, что так закончится, я бы, наверное, по-другому поступил. Я бы взял за руку, вывел бы и сказал бы, больше сюда не заходи, я тебя запрещаю. Ну или еще как-то. Но вот так что-то вот, ну, недооценил я. И не придал значения вот тому, насколько оно серьезно и опасно. Вот так бывает, друзья, у нас и с грехом. Когда вот мы не придаем серьезного значения грехам и думаем, что это вот, ну, может быть, запугивает нас или еще как-то. А грех, он имеет свои последствия. Написано, возмездие за грех – смерть. Это духовный закон, который срабатывает без исключения во всех обстоятельствах. И вот когда есть такое легкомысленное отношение вот к встречам молодежи или вот к по мобильным телефонам какие-то переписки начинаются. Друзья, в последнее время очень много таких случаев, когда заканчивается плохо. И примеры такие вот есть. Молодой брат беседует, 17 лет ему было. Где-то познакомился с сестрой на общении молодежном. Номерами обменялись, начали переписываться. Он еще не был членом церкви, а сестра член церкви. Обменялись телефонами и переписывались. И дошли они в переписке этой до того, что он понял, что ему срочно надо ехать к ней. И поехал к ней. И эту сестру отлучили. И живут они вместе, как муж и жена или кто, трудно сказать. Живут в доме родителей вот этой сестры. Ну, сестры. Как бы, я, ну, думаю об этом, как неприятно, когда-то вот начиналось с малого. И как хорошо, когда мы можем вот хранить себя чистым. Дух Божий дает нам для этого сил, есть у нас все возможности. Друзья, и так вот, как написано, когда стал умножаться грех, то стала и благодать преизобиловать. И вот так, когда грех имеет такое наступительное действие в последнее время, Бог дает милость своему народу. И вот много общений таких молодежных проходит, где говорят и строго предупреждают, чтобы не заигрывать с грехом. И как хорошо, когда можем мы хранить себя чистым. С одной сестрой беседуем, спрашиваю, братья, звонят тебе по телефону? Такая у нас откровенная беседа была. Ну, есть у тебя такой брат, с кем бы ты вот вела такой разговор, часто переписку? Она говорит, нет. Ну что, говорю, никогда и не звонил никто. Ну, было такое, говорит. Вот, например, брат звонит, спрашивает, во сколько сегодня молодежная? Ну, говорит, я отвечаю. На следующий день опять звонит. И опять у него какой-то вопрос. Ну, вроде бы неплохой вопрос, довольно серьезный. И так каждый день у него находились вопросы. И именно у этой сестры он спрашивал, ни у кого другого. Ну и спрашиваю, что потом ты сделал? Ну, говорит, когда я понял, что он просто ищет, чтобы поговорить, я перестал отвечать на звонки. Ну и чем это закончилось? Она говорит, он несколько раз еще звонил и потом перестал. Понял, что я не отвечаю, когда вижу, что это его номер. Я думаю, как хорошо, друзья, как приятно, когда человек знает, вот это, ну, видит границы и просит милости у Бога и хранит себя. Вот написано, рожденный от Бога не грешит, но рожденный от Бога хранит себя, и лукавый не прикасается к нему. Аминь.